Глава шестая. Multa renascentur quaeam cecidere. Многое может возродиться из того, что уже умерло. Латынь. Однажды Ария, убеждая своего мужа покончить с собой, сначала обратилась к нему с разными увещаниями, затем выхватила кинжал, который носил при себе ее муж, и, держа его обнаженным в руке, в заключении своих уговоров промолвила: «Сделай, Пет, вот так». В тот же миг она нанесла себе смертельный удар в живот и, выдернув кинжал из раны, подала его мужу, закончив свою жизнь следующими благороднейшими и бессмертными словами: «Пете нон долет». Она успела произнести только эти три коротких, но бесценных слова: «Пет, не больно». Мишель Монтень. О трех истинно хороших женщинах. Спеша поскорее добраться до контрабаса, Таня сделала вещь, в которой постыдилась признаться бы даже Ваньке. Заблудилась, тебе дохся. Конечно, можно было оправдать себя тем, что в темноте она свернула не на ту лестницу. Однако истинная причина была в ином. В этот тревожный ночной час, когда только редкие факелы потрескивали в кольцах стен и плоские, давно лишившиеся сущности призраки проносились над полом, едва различимым белесым туманом, трудно было реально воспринимать происходящее. Таня ощущала себя в полусне, когда принимаешь решение и сам удивляешься спонтанности совершаемых поступков. Все вроде временное, но временное любит становиться постоянным. Все же постоянная на самом деле иллюзия. Леденец на палочке, который утешительница судьба заталкивает в рот рыдающему младенцу, предварительно натянув одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться его слюнями. В такие ночи человека ведут эмоции, но не разум. Разум отдыхает и хидничает, и на всякий случай собирает на эмоции компромат, чтобы предъявить его потом, днем, и попилить себя задним числом. Старый пакостный старикашка разум любит выступить в роли наблюдателя, а после поугрызаться. Таня бежала по лестнице, удивлялась тому, что та все никак не закончится, и думала о Бейбарсове. «Бейбарсов должен оставить меня в покое. Меня и Ваньку. Он обманул меня у серого камня. Таких вещей не прощают. Я с ним объяснюсь». Это была главная, правильная, парадная мысль, с которой Таня неслась вперед, как воин несется с тараном разбивать ворота крепости. За этой парадной мыслью скрывалась куча других, непарадных. Тех смутных искренних мыслей, в которых человек редко когда себе сознается, особенно если ему всего 18-19 лет, и жизнь, если и била его головой о дверь, все же великодушно подкладывала вместе удара кусок поролона. Наконец лестница закончилась, Таня оказалась на темной площадке и вдруг ни с того ни с сего решила, что это жилой этаж, а она в общей гостиной недалеко от своей комнаты. Впереди, отмечая поворот, чадил тусклый факел. Магия вечного огня была наложена на факел, когда тот уже догорал. В результате агония факела длилась вечно. И также бесконечно огонь потрескивал, искрил и испускал чадящий дым. С удивлением покосившись на факел, Таня толкнула дверь и шагнула в комнату. Щурясь от внезапно хлынувшего потока света, она попыталась нашарить взглядом футляр контрабаса. Однако вместо контрабаса обнаружились чьи-то ноги в темных ботинках, затем еще одни ноги в светлых туфлях из очень хорошей кожи с небольшим каблуком. Скользнув изумленным взглядом вдоль этих туфельных ног, Таня увидела античные плечи и медно-рыжую голову медузи Горгоновой. «Ой, а что вы делаете в моей...» — начала Таня. Доцент Горгонова подняла брови. Только она одна умела делать это с убийственной вежливостью, причем убийственной иногда буквально. «Я слушаю тебя, Гроттер. Признаться, смысл твоей последней реплики от меня ускользнул». Пока она говорила, в глаза Тани успели прыгнуть круглый магический светильник и стол, заваленный бумагами. Даже коварное окно и то перепрыгнуло на другую стену. «Простите, я думала, что это моя комната», — испуганно сказала Таня и попыталась выскочить за дверь. Медузия моргнула, и дверь не открылась. «Не так быстро, Гроттер», — сказала доцент Горгонова. «Если человек пришел в гости без приглашения, он нахал. Но если он пришел случайно, значит, его привела судьба. Ты знакома с Андреем Рахло?» Таня обнаружила, что перед Медузей стоит упитанный третьекурсник с испуганными бараньими глазами. Не зная, куда деть руки, он то принимался откручивать пуговицы, то грыз ногти. «Привет», — сказала Таня. Несколько раз она сталкивалась с этим парнем то за обедом, то в коридорах, однако знала его плохо. «Прекрасный юноша, потомок Дантеса по материнской линии, по отцовской в родстве с Емельяном Пугачевым», — сказала Медузия и, подумав, насмешливо добавила. «И, как это обычно бывает, природа решила отдохнуть на потомке по всем линиям сразу». Андрей Рахло покраснел и уставился в пол. Паркет, на который он смотрел, странным образом позеленел. «А почему он попал в Тебедокс? Какой у него врожденный дар?» — спросила Таня, запоздала, соображая, что говорить в третьем лице о присутствующем человеке дурной тон. «Андре, покажи ей!» — с улыбкой сказала Медузия. Рахло послушно наклонился, дохнул на полировку стола Медузии и выпрямился. Прошло несколько секунд, и мертвое дерево выпустило росток. Набухшие почки выстрелили молодой листвой. «Ага! Так, значит, мой стол все же буковый. А сардонопал спорил, что это смоковница», — задумчиво произнесла Меди. «Прекрасный дар», — сказала Таня. Доцент Горгонова кивнула. «Да, его можно запустить на свалку, и он за 2 часа превратит ее в цветущий сад. Ты заметила, что у меня на полу проросла трава? А ведь он просто смотрел».
«Я нечаянно», — прогудел в нос несчастный третьекурсник.
«Не оправдывайся, дорогой мой, я ничего не имею против травы, однако одной искры магии, увы, мало, чтобы озарить пыльный чердак твоего разума. Сколько дополнительных занятий и нулевой результат? Итак, Андре, продолжим. Когда нас прервали, ты говорил, что убитого Верфольфа следует немедленно закопать в землю».
«Да, то есть нет. Может, и тогда», —
сомневался двоечник, по выражению лица Медузии, пытаясь вычислить правильный ответ. «Бесполезный труд». Лицо Медузии сохраняло непроницаемое и насмешливое выражение. «Значит, будем закапывать. А где? За оградой кладбища или на самом кладбище?» — вкрадчиво спросила она.
«В воде, то есть в ограде. Там земля другая, оттуда не вылезет. То есть не сразу вылезет», —
путался двоечник. Медузия благосклонно кивнула. «Значит, не сразу, Андре. Ну и на том спасибо, что хоть не сразу. Будет время чуток отряхнуть лопату. Приходи через недельку, дружок. Подучи еще».
«Но я 8-й раз уже прихожу», —
простонал бедолага. «Именно. А я 8-й раз трачу на тебя свое бесценное время. Но не унывай, дружок, у тебя осталось всего 2 попытки. Если не сдашь 10-й, личное общение с парочкой разъяренных верфольфов, и я тебе гарантирую. Лучше сама убью дурака, пока этого не сделал кто-то другой. Ступай, дружок». Переставляя ноги, как паралитик, потомок Дантеса пошел к выходу, всем своим видом изображая скорбь. Однако едва дверь закрылась, он тотчас повеселел и помчался по коридору. «Non schole sed vitae discimus». «Не для школы, а для жизни мы учимся. Латынь», — нравоучительно сказала Медузия. Услышав знакомую латынь, перстень Феофила Гроттера попытался разразиться целой тирадой, однако Таня сунула руку в карман. В темноте старикашка быстро засыпал. Медузия опустилась в кресло и, откинувшись на спинку, посмотрела на Таню. При магическом свете, который, пульсируя, истекал из шара, ее волосы казались темнее, чем при дневном. «Итак, ты попала ко мне случайно?» — спросила она.
«Да».
«И часто ты бродишь ночами по неосвещенному тебе доксу?»
«Обычно он не такой темный», — уходя от прямого ответа, сказала Таня.
Медузия кивнула, задержав голову в нижней точке. подбородок коснулся ключицы. Никакого намека на второй подбородок. Античная красота не страшится времени. Пипа взорвалась бы от зависти, смешав пурген с нитроглицерином. «Согласна. Сардонапал понизил фоновый уровень магии в Тебедоксе, и это сказалось на факелах. Мы надеемся, что это временное явление», — сказала доцент Горгонова.
«А зачем было разрешать магществу привозить в подвал башни призраков невесть кого? Чтобы бояться материализации духов хаоса?»
— не удержавшись, спросила Таня. Медузия забарабанила тонкими пальцами по столу. «Откуда ты знаешь?» «Совала нос в чужие дела?»
— проницательно спросила она. Концы ее пряди приподнялись и зашипели. Таня промолчала. Сказать «да» она не могла. Обмануть же Медузе было невозможно. Молчание — лучший вариант, когда тебя заставляют выбирать между двумя крайностями. Она боялась, что доцент Горгонова будет настаивать на ответе, однако этого не произошло.
«Тот, кто много знает, берет на себя чужие скорби».
«А раз так,
стоит ли принимать на плечи непосильный груз?»
— загадочно спросила Медузия. «Но кто-то же должен его нести?»
«Кто-то, да. Но лучше вначале решить собственные проблемы. Что ты сказала бы о лопухоиде, который берется осчастливить человечество, в то время как собственные родственники от него волком воют?»
«Что ему не повезло с родственниками», — сказала Таня.
Медузия великодушно кивнула. «Пусть так, но тогда и не факт, что ему повезет с человечеством. Посмотри на меня».
«Зачем?»
«Посмотри», — мягко, одновременно властно повторила Медузия. Таня ощутила, как против ее воли голова поднимается. Мудрые золотой искрой глаза Медузии на миг встретились с ее глазами. Таня хотела моргнуть, но не смогла. Это продолжалось всего миг. Медузия кивнула и отвернулась. «Не бойся, я не подзеркаливаю тебя, это скучно. Я лишь считала твою доминанту. Ветер судьбы, груз кармы, текущее настроение. Назови это как хочешь».
«И что?»
«Ты как никогда близка к унынию, девочка. Ты висишь на краю крыши в кромешном мраке, сама не ведая, что внизу. То ли небольшая высота исток соломы, то ли пропасть с камнями на дне. Руки устали, подняться наверх уже невозможно, значит, надо рискнуть и сделать рывок. А там одно из двух. Или сорвешься, или выберешься».
Спокойно сказала Медузия. Таня уставилась на нее с удивлением. «О ком это она? Неужели о Бейбарсеве?
Но ведь Медузия сказала, что не подзеркаливала. Значит, совет, который она дает, глобальнее». «Проблема выбора — самая большая женская проблема. Мы так боимся ошибиться, видим в каждом решении так много разных «за» и «против», что предпочитаем, чтобы выбор делали за нас. Так гораздо удобнее. Но это не всегда срабатывает. Пока две вежливые домашние собачки стоят возле косточки, повиливая хвостиками и пытаясь определиться с ощущениями, насколько они голодны, чтобы есть нестерильную пищу в неподобающем месте, подскакивает голодный уличный барбос и хватит. Косточка достается ему. В общем, в любой ситуации ключ ко всему — решимость.
«Вы хотите сказать, что я нерешительная?» — спросила Таня.
«Нет. Как раз решимости тебе не занимать. Жертвенной решимости. Когда дело касается драконбола или однозначных стрессовых ситуаций, ты действуешь, не задумываясь. Но когда ситуация не стрессовая, и выбор есть, начинаются бесконечные сомнения. Ты думаешь, и чем больше ты думаешь, чем больше ты топчешься на месте, тем более глубокую яму под собой вытаптываешь». Со временем, если это топтание не прекратится, ты окажешься на дне оврага. И это при том, что вокруг равнина, а овраг ты вытоптала сама, — сказала Медузия. Доцент Горгонова наклонилась к столу, почти коснувшись носом ростка. «Молодые смоковницы пахнут приятнее бука. Все же Рахло гений», — сказала она задумчиво. Завораживающие золотой искрой глаза вновь поднялись на Таню. «Меньше думай, смелее действуй. Роковых ошибок не бывает. Роковая ошибка может быть только одна, когда человек сдается, опускает руки и перестает барахтаться. Но и не напрягайся, когда идешь к цели. Напряжение выматывает. Просто иди, спокойно, уверенно, не отвлекаясь на сторонние цели, даже если они кажутся близкими и доступными. Это иллюзия. Кстати, Яги никогда не прописывала тебе капли бодрости, Теренция?
Нет.
Жаль. Тогда ты наверняка знала бы их историю. Теренций был сильный светлый маг, но вечно падал духом. Малейший удар судьбы, даже не удар, так, щелчок, и он рыдал 3 дня. Разумеется, наступил момент, когда ему это надоело. Он решил приготовить эликсир абсолютной силы, бодрости и счастья. 30 лет он отдал этому эликсиру. Перепробовал десятки тысяч вариантов, все тщетно. Наконец, Теренций понял, что жизнь его прошла напрасно, и приготовить эликсир невозможно. Он отчаялся и проглотил ядовитую пилюлю. Он так никогда и не узнал, что раствор из его последней колбы, который он не процедил, потому что думал, что это бесполезно, и стал знаменитыми каплями бодрости Теренция.
«Всего шаг отделял его от победы, когда он опустил руки»,
— сказала Таня. «Вот именно»,
— кивнула Медузия.
Дверь, скрипнув, открылась. Таня подумала, что никогда ее не выпроваживали с такой непринужденностью. Когда Таня оказалась в своей комнате, часы как раз пробили 2. Полировка контрабаса была чуть теплой. Струны обиженно загудели, когда Таня коснулась их смычком. Таня села на контрабас и скользнула в окно. Луна расплывалась по промокашке туч светлым пятном, скорее белого, чем желтого оттенка. Больше всего она походила на яичницу.
«Я скажу ему, уходи. Просто одно слово. Пронесусь над крышей и скажу», — решила Таня.
После разговора с Медузией она ощущала себя значительно увереннее.
Бейбарсов полулежал у главной вентиляционной трубы, из которой смутно тянуло запахом ванили, и что-то читал при лунном свете.
В его позе было столько снисходительного спокойствия, столько уверенности, что она придет, что Таня испытала странную смесь обиды и гнева. Нацелив смычок, Таня бросила контрабас вниз и пронеслась в 10 сантиметрах от его лица. Если бы он сейчас встал, контрабас бы снес ему голову.
«Уходи!»
— крикнула Таня, делая крутой разворот по технике, близкие к драконбольному перехвату меча. Бейбарсов лениво поднял на нее глаза. «Тебе не идет, когда ты злишься. Ты становишься смешной», — сказал он. Таня растерялась. Она ожидала совсем других слов.
«Бейбарсов, не заговаривай мне зубы, я говорю, уходи!» — крикнула Таня.
Она вновь промчалась мимо Бейбарсова, в последний момент резко перебросив тело вправо и скользнув под днище. Тут прямо по курсу выросла труба, и Тане, чтобы не разбить контрабас, пришлось совершить экстренную посадку на крыше. Бейбарсов лег на спину и, закинув руки за голову, смотрел на нее снизу вверх. «Вот мы и спешились. Согласись, что так лучше, чем летать туда-сюда», —
сказал он.
Таня с досадой оглянулась на контрабас, который так не кстати подвел ее. Ей хотелось сразу заговорить о главном, но она медлила. Ей мешал взгляд Бейбарсова. В нем были насмешка и страсть. Это был взгляд черной пантеры, которая лежит на ветке и смотрит на приближающуюся лань. Смотрит спокойно, почти доброжелательно. Однако, когда лань окажется рядом, ее не пощадят.
«Ты бросил за Лизину. Это жестоко!» — зачем-то сказала Таня.
Бейбарсов усмехнулся. «Ни один цирк не работает круглосуточно. Клоуны тоже должны отдыхать», — сказал он.
«Ты давно в тебе дохся?»
«Можно и так сказать», —
таинственно отвечал Глеб. «Ты хочешь сказать, что сразу, как бросил за Лизину, прилетел сюда?»
«Примерно. Но я отлучался. У меня были кое-какие мелкие дела»,
— туманно ответил Бейбарсов. «Разумеется, украсть у магчества зеркало, едва не попасть в Дубадам и ухлопать 3 боевых магов», — с досадой подумала Таня. «Где ты прячешься?»
Глеб покачал головой. «Не могу сказать. Они способны воздействовать на твое сознание. во сне, во время тренировки, в любую минуту, когда ты не будешь готова и не сможешь сопротивляться».
Выносить взгляд Бейбарсова было чудовищно сложно. Самое большое негодование растворялось в его спокойствии. Таня впервые сталкивалась с человеком, которому было до такой степени плевать на ее настроение, сопротивление, негодование, на все. Он видел цель и шел к ней. По эмоциям, по желаниям, по чужой воле, почему угодно. Таня кипела. «Разве это любовь, когда с тобой не считаются? В любовь, как в шахматы, играют всегда вдвоем. Если же кто-то стремится переставлять фигуры за тебя, это уже совсем не то».
«Там, у серого камня, был ты?»
— спросила она резко. Таня ожидала молчания или лжи, однако ничего подобного. Бейбарсов согласился неожиданно легко.
«Глупо отрицать очевидное. Я. Славное получилось свидание, не находишь?»
— спросил он спокойно.
«Ты притворялся Ванькой. Ты был в теле Ваньки. Ты...»
Бейбарсов поднес палец к губам, сказав «тш», и Таня ощутила, что у нее замерзли десны. Ей пришлось торопливо шевелить губами и языком, чтобы способность говорить вернулась. Проклятый некромаг!
«Ты горячишься», — спокойно сказал Глеб. «Во-первых, никем я не притворялся. Во-вторых, я был в своем собственном теле. Зачем мне тело Валялкина? Я же не дух, который захватывает тела».
«Я думала, что ты Ванька».
«Правильно. Ты воспринимала меня как Ваньку. Серый камень мне немного помог. Но это был не Ванька, это был я. И целовал тебя тоже я», —
улыбаясь, сказал Бейбарсов.
Таня вскинула руку с перстнем.
«Только попытайся дотронуться до меня хоть пальцем, я тебя убью!» —
закричала она.
«Зачем так зло? Разве я опасен? Я тихий и мирный, как сытый вампир», —
сказал Бейбарсов и скрестил на животе руки.
«Но даже если бы я перестал быть тихим и мирным, ты все равно не выпустила бы искру».
«Почему?»
«Мы с Ванькой теперь одно целое. Ну, или почти одно целое. Если ты возьмешь нож и ударишь меня, такая же рана появится у Ваньки. Правда, у меня она зарастет быстрее, потому что я некромаг. Моя боль и его боль. Зато и моя радость — его радость. Если ты обнимешь меня сейчас, Ваньке тоже будет приятно, хоть он и не поймет, по какой причине»,
— пообещал Бейбарсов.
«Гад!»
Искрис Фронтис врезался в крышу в полуметре от головы Бейбарсова. Последний миг Таня опомнилась и отклонила перстень.
«Негодяй! Вор!»
Глеб дернул плечом и осел. Таня почувствовала, что задела его.
«Что ты знаешь об этом? Я же не таскаю у тебя мелочи с карманов и не распускаю слухи. Просто я хочу добиться тебя, вот и все. В любви важнее не порядочность, а эффективность».
«Это бред, чушь, предательство!»
«Смесь бреда, чуши и предательства можно выразить одним словом — жизнь. Представь на минуту, что твоя бабушка досталась бы не твоему замечательному дедушке, а какому-нибудь Толе Петрову, которого она в действительности любила. Тебя бы не было на свете, вот и все дела. Конец демагогии».
«Сэкуле вице нон коминус».
«Пороки эпохи, а не человека». Латынь.
«Какой еще Толь Петров? Почему я о нем ничего не знаю? По-моему, ей нравился какой-то чернявенький маг. Все плакали у нас на свадьбе, она плакала. Не помню его фамилию, но точно не Петров».
Сердито проскрипел перстень Феофила Гроттера. Заметив, что Бейбарсов улыбается, Таня сунула руку в карман. «Да». Так она не сможет держать Глеба на прицеле, но зато дед перестанет болтать и уснет.
«Перфер эт абдура ляборг, кхик тиби продерит олем».
«Переноси и будь тверд, эта боль когда-нибудь принесет тебе пользу». Латынь. Донесся из кармана зевающий голос Феофила, мягко перешедший в храп.
«Я тебя ненавижу», — сказала Таня.
«Это хорошо, что ненавидишь. Ненависть и любовь — один и тот же фантик, только покрашенный с разных сторон в разные цвета. Я бы испугался, если бы ты меня презирала, а ненависть — это уже кое-что», —
со скрытой болью произнес Бейбарсов. Он достал зубочистку и теперь гонял ее из одного угла губ в другой.
«Ты изувечил боевых магов, напал на них, как некромаг», —
беспомощно сказала Таня. Она только что поняла, что не может злиться на Бейбарсова, и ощущала растерянность.
Состав с испепеляющими словами, которые она припасла для Глеба на весь день, пошел под откос. Хитрые партизаны покуривали в кустах и паковали в рюкзаки запасные детонаторы.
«Ну, извини»,
— сказал Глеб.
«Видишь ли, меня держали под прицелом, а в Дубада мне не хотелось. Вот и пришлось обойтись без церемоний. Если бы меня не выцеливали, я использовал бы магию помягче».
«Ты украл зеркало Тантала. Скажи еще, что тебя заставили!» — крикнула Таня.
Бейбарсов посмотрел на луну. Темные зрачки некромага не отражали света.
«И не все так просто, как кажется. Но и не так сложно, как мы того боимся. Истина всегда где-то между двумя берегами»,
— сказал он. Таня, которая с недавнего времени ощущала Бейбарсова так же хорошо, как Ваньку, почудилась в его словах нечто такое, о чем Глеб и сам предпочитает не думать. У всякого человека в каждый конкретный момент жизни есть хотя бы одна такая болевая точка. «Зачем ты взял зеркало? Чтобы обречь меня на бесконечный выбор между тобой и Ванькой?»
— спросила она.
«А что? Ты уже выбрала?»
— спросил он.
«Бейбарсов», — произнесла Таня тихо, скрывая раздражение. «Я повторяю вопрос. Зачем ты взял зеркало? Ты же не вор. Или все-таки вор?»
Кажется, ей все же удалось его уколоть. Некромаг помрачнел.
«Вор! Тот, кто берет чужое! Можно ли назвать вором того, кто возвращает свое? Если ему пытаются помешать, разве он не вправе защищаться?»
Сквозь зубы произнес он. «Зеркало, которому много сотен лет, твое? Каким образом?» Быстро спросила Таня.
Глеб резко отвернулся. Его четкий профиль трещины разделил луну.
«Не имеет значения. Просто поверь. Веришь?»
«Какая разница, верю я или нет? Тебя ищут, чтобы бросить в Дубадам. Понимаешь, в Дубадам. Ты что, ребенок?» — крикнула Таня.
Бейбарсов с досадой дернул худым плечом.
«Надо же! В Дубадам! Туда же, куда бросали когда-то Валялкина! Наши судьбы закольцованы, ты не находишь!»
«Перестань! Тебе что, плевать на Дубадам? Это тюрьма-вампир, она выпивает своих узников!»
Некромагов ненавидели во все века. Иногда у магов и некромагов случались перемирия, но никогда не было мира.
Философски отвечал Бейбарсов. «К тебе дохся два охотника, они приходили ко мне и искали тебя».
«Вот как? Что за охотники?»
— заинтересовался Глеб. «Полувампиры».
У Бейбарсова дрогнул угол рта.
«Отважные ребята, но не очень умные. Были бы умные, сидели бы дома».
«У них раздиратель некромагов».
Услышав о раздирателе, Глеб поморщился. В руках у него внезапно появилась бамбуковая трость. Тане казалось, что прежнюю трость он сломал, но, видимо, завел новую.
«Бамбук полый, как кость»,
— как-то сказала Аббатикова. Сказала мельком, но Таня запомнила.
«Что ж, пусть раздиратель. Тем лучше, тем хуже», — процедил Глеб.
«Ты хоть представляешь, что это?»
— спросила Таня, напрасно ожидая увидеть на лице Глеба страх.
«Догадываюсь»,
— спокойно ответил Бейбарсов.
«Хочешь сказать, что раздиратель тебе не страшен? Это вечная мука!»
Глеб пожал плечами.
«Что ты знаешь о муках? Я некромаг. Меня не пугает смерть. Я давно перестал бояться чего бы там ни было. И потом, ты же меня не выдала, не рассказала о сером камне».
Таня отвернулась. Ей казалось, Бейбарсов специально мучает ее, вспоминая о сером камне.
«Нет».
«И почему же?»
«Я не доносчица».
Снизу с чердака донесся звук падения. Бейбарсов схватил Таню за руку, поднес палец к губам, потянул Таню к дымоходной трубе и припал ухом к одной из многочисленных трещин. Таня последовала его примеру. Бейбарсов был рядом. Она ощущала его дыхание. Внизу кто-то выругался, озабоченно завозился. В дыры крыши проникло плотное фиолетовое сияние, характерное для защитной магии чердака.
«Что, Эфа, путь я проклят!»
— услышала она встревоженный голос.
«Тш! Франциск! Я не могу делать пш! Оно меня держит! Мне кажется, будто я влип в жидкий резин!» «Это защитная магия темных, а да здесь всюду не шевелись!» «Черт! Сделать же что-то, Вацлав, я торчил здесь точно крыс!»
чердачной ловушки поклёпа»,
— шепнула Таня, ощутив вопросительный взгляд Бейбарсова.
«Мы с Егоном и Ванькой их обходили, но чтобы обойти, надо знать, где они поставлены».
«И что теперь? Примчатся циклопы?»
«Непременно, но не сразу, башня слишком высокая».
На чердаке послышалась возня. Кто-то кого-то тянул, кто-то ругался и требовал пошевеливаться. В трещину трубы дважды прорывалось ядовитое фиолетовое сияние.
«Пусть ты будешь тоже фроклят! Ты тоже застрял, Вацлав!»
— обреченно пожаловался уже знакомый Тане голос.
«Некромаг где-то Дадаби. Если он пойдет через чердак, мы его прикончим».
Глеб отошел от трубы. «Раздиратель некромагов — сильнейшее оружие, если не доверять его дуракам. Дураки и сумасшедшие гении — вот два главных бича этого бедного мира. Но все же, как они тебя выследили? Ты же летела на контрабасе. А ну-ка, позволь».
Глеб шагнул к Тане и, не касаясь ее тела, провел сверху вниз открытой ладонью. Затем приподнял контрабас и осторожно встряхнул.
Внутри контрабаса что-то заскреблось. «Понятно. Они бросили что-то внутрь твоего контрабаса. Какой-нибудь дрянной следящий артефакт, который показывает дорогу. Вытащишь его после. А пока улетай».
«А ты?»
«Я последую за тобой, но позже. Нужно проявить вежливость, раз уж наши друзья тащились так далеко». Не успела Таня спросить, что Глеб имел в виду под вежливостью, как он уже постучал по трубе бамбуковой тросточкой.
«Господа, вы меня слышите?»
— спросил он в трещину. Возня на чердаке прекратилась.
«Кто с Даби говорит?»
— спросил гнусавый, но довольно спокойный голос Вацлава.
«Глеб Бейбарсов, у вас, похоже, неприятности. Могу я быть вам полезен?»
Напряженная, неестественная тишина. Похоже, полувампиры поспешно совещались одними губами.
«Да, божеш»,
— сказал, наконец, Вацлав.
«И чем же? Я само внимание. Отпусти заложницу, встать до колени лицом к трубе, руки заложи за голову, не двигайся, жди нас, это приказ». «И это все? А как насчет петь песни и смотреть на луну? Ну, чтоб мне не скучно было ждать, пока вы выпутываетесь?»
— невинно спросил Глеб.
«Не рассуждай, некромаг, лицом к трубе».
«Я и так лицом к трубе»,
— резонно заметил Бейбарсов.
«А теперь до колени! Так будет лучше для тебя!»
Некромаг поморщился.
«Странное дело. Почему-то каждый знает, что лучше для другого, но никто не знает, что лучше для него самого. У вас какая-то однобокая фантазия, господа. Позвольте откланяться».
Возня на чердаке прекратилась. Тане-то показалось странным.
«Ну, как хочешь, парень. Мы лично против тебя ничего не имеем. Ты все еще у трубы?»
— спросил Вацлав каким-то слишком небрежным голосом. На этот раз интуиция прежде всего сработала у Тани. Метнувшись к Глебу, она резко оттолкнула его, сбила с ног и, не устояв, упала на него сверху. Мгновение спустя пять голубых лучей пробили крышу в том месте, где только что стоял Бейбарсов. Лучи слепо закружились, отрезая тому, кто должен был оказаться в центре, все пути к спасению, а затем стремительно вонзились в пустоту и погасли. Тане показалось, что она ослепла. Не каждому случается увидеть, как действует раздиратель некромагов.
«Эй, Глеб, ты еще жив?»
— с беспокойством спросили с чердака.
«Эй, некромаг! Что ты сейчас чувствуешь? Тебе сейчас славно, не так ли? Каково быть пожираемым заживо?»
Бейбарсов ничего не ответил. Он странно смотрел на Таню и улыбался.
«Знаешь, а мне понравилось», — шепнул он.
«Что тебе понравилось?»
«То, каким образом ты меня спасла. Попробуем еще раз. Нет-нет, не вставай, я их окликну и...»
Таня рывком встала.
«Ты псих! Думаешь, буду тебя отговаривать? Максимум, что я сделаю в следующий раз, это пинком сброшу тебя с крыши. Ты же не боишься разбиться? В прошлый раз, помнится, на крыше ты устроил клоунаду».
Бейбарсов зорко посмотрел на нее и, убедившись, что второй раз фокус не сработает, вздохнул.
«Чтоб я фрижды сдохнуль, и только тваш ты ожиль!
«Мы не можем подняться и посмотреть, ухлопаль мы его или не ухлопаль?»
— философски произнес на чердаке Франциск.
«Думаю, да. Эй, дикробак, ты еще там? Может, бабахнуть еще раз?»
— предложил Вацлав. «Там может оказаться юный фройлен. Эй, фройлен, ты там?»
Бейбарсов бесшумно поднялся. Оплавленное железо крыши дымилось, запах был непривычный, затхлый, совсем не такой, как у раскаленного металла. Железо проваливалось, пузырилось, съеживалось, что-то разъедало его изнутри. Трещина ширилась, пыталась подползти к его ногам. Лучи раздирателя продолжали действовать. Бейбарсов отвел Таню к краю крыши. Двигался он бесшумно, точно призрак. «Улетай быстро».
«А ты?»
— спросила Таня обеспокоенно. «Я сразу после тебя. Можешь поверить, других свиданий на этой крыше у меня не назначено».
«Мне плевать. Думаешь, я тебя ревную?»
«Даже если я вернусь к Лизон?»
— быстро спросил Глеб. Таня поперхнулась. «Ты обещаешь мне не нападать на полувампиров?»
«Ну, во всяком случае, я не буду их ждать»,
— уклончиво ответил Бейбарсов.
«Лети. За меня не волнуйся, у меня есть планы дожить до нашей следующей встречи».
«Ее не будет».
«Если не будет, тогда почему тебя так беспокоят, останусь ли я на крыше и нападу ли я на полувампиров?»
Резонно сказал Бейбарсов. Таня с негодованием отвернулась. «С тобой бесполезно разговаривать».
«Польза — вещь весьма относительная. Что для кролика смерть, для слона просто дружеский шлепок»,
— отвечал Бейбарсов.
Таня уже садилась на контрабас, когда Глеб вновь окликнул ее. Таня испугалась, что Глеб попытается обнять ее, и на всякий случай отстранилась. Бейбарсов улыбнулся и покачал головой. Он поднял ладонь, поцеловал ее и подул в сторону Тани. Мгновение, и прикосновение горячих губ обожгло Тане щеку. Она принялась стереть это место, однако ощущение поцелуя не исчезало.
«Старый фокус некромагов. Обычно так посылают клеймо, но я как-то специально проверил. На поцелуи тоже срабатывает», —
пояснил Бейбарсов.